Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть. Для тех, кто купил Бхагавад-гиту, пытался читать, может быть, это было сложно, казалось, или не было времени достаточно, или нужно было что-то обсудить, какие-то вопросы. Мы хотим это делать вместе, чтобы нам было легче изучать этот фолиант знания. Эти знания, они практически безграничны, Бхагавад-гита. Она охватывает все и вся. Это фундаментальные основы, на которые здесь ждется религия, культура. Все наши достижения зависят от этих фундаментальных знаний, фундамент. Невозможно свою жизнь построить на собственных измышлениях правильно, потому что любой человек имеет недостатки природные. Мы уже упоминали об этом. У нас есть склонность ошибаться, чувства несовершенны, подвержены иллюзии. Мы также склонны к обману. Любой человек имеет четыре этих несовершенства. Поэтому нас, по большому счету, должно интересовать мнение Абсолюта, мнение Бога. Нам не поможет просто собственное мнение сделать жизнь совершенной или чье-то мнение. Мы запутались в этом. И потому ищем ответы в Бхагавад-гите, и по мере изучения мы находим такие ответы больше и больше. Собственно, многим эта книга спасла жизни. Каждому, кто соприкоснулся с ней серьезно. Но и в то же время это твердая пища сравнивается с Бхагавад-гитой. Ее сложно усвоить. Она как твердая пища, которую сначала нужно усилием переживать, перед чем почувствовать ее вкус. То есть квинтэссенция вед, не мудрено, что это не так сразу придет понимание научности Бхагавад-гиты. Когда я ее читал впервые, я не мог тоже понять вот этого момента научности. В чем же научность? Потому что я искал доказательств эмпирических или исторических, как многие люди говорят. А где исторические доказательства того, что вот Гита была написана 5000 лет назад? Есть ли исторические какие-то доказательства? Те изначальные, может быть, книги, взять спектральный анализ, исследовать все это. Вот такой подход. Я тоже так же мыслил, поскольку был так обучен, так воспитан. И на самом деле это все было историческое, как бы исторические факты или надуманные литературные вещи. Просто какие-то философы создали сюжет, Махабхараты. Такие вопросы были. Но по мере изучения самого знания эти исторические как бы, вот, потребности рассеиваются. Теряют силу, полностью теряют силу. Потому что знание вне времени и пространства. Ну, так же, как мы изучаем Пураны, это истории. История, миф это или не миф, потому что получающий смысл абсолютно реален, полностью реален. Затем мы начинаем понимать, что когда речь идет о разных измерениях жизни, о разных планетах, то сказания о тех событиях и контактах, конечно, будут напоминать миф, потому что там нет научных как бы формулировок современных, как они пересекают пространство на колесницах, допустим, космические, как они перемещаются из земного уровня на райский уровень, как они вообще путешествуют в космосе, общаются со всеми этим вот миром, как бы, да, Вселенной, Земля, земные существа. Нам нужны какие-то вот аргументы привычные для современного человека. А веды не описывают вот, современный научный подход, они говорят об измерении сознания. То есть, если мы свое сознание возвысим до духовного уровня, все остальные измерения нам откроются без математических и физических формул сознания. И вот Бхагавад-гита, как квинтэссенция вед, она именно обращается к сознанию человека, не к его деятельности ради комфорта или ради богатства, ну как еще усовершенствовать себя, можем стать большим ученым. Нет, а чтобы именно развить сознание, сознание Бога, божественное сознание, или сознание Кришны еще, потому что Кришна – источник духовного и материального, говорится в Бхагавад-гите, и источник сознания также, источник чувств, источник разума всех живых существ, Творец, который своим разумом поддерживает все миры. То есть Кришна означает всепривлекающая абсолютная истина. Или еще называют абсолютно безупречная, безусловная красота, ради которой человек живет, которую он ищет в этом мире жизнь за жизнью. Это называется словом Кришна. Все самое прекрасное, все самое разумное, могущественное, великолепие, изобилие, нравственность, все это в одном слове Кришна умещается. И вот Кришна рассказывает Бхагавадгиту Арджуне, и здесь мы уже с вами пришли до 8 главы, к 8 главе, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Вот видите, космическое путешествие нужно совершить. То есть мы с вами находимся на Пхурлоке, это земной уровень. Выше Пхурлоки есть Чандралока, нет, сначала вот Солнце, потом Чандралока по уровню жизни. А затем начинаются Махарлока, Тапалока, Джаналока и, в конце концов, Сатилока. Это высшая планета Вселенной. Вот они расположены. Иногда люди идут, религиозные, духовные люди, идут таким путем, именно описывается в Пуранах. Через высшие планеты они пытаются достичь духовного измерения, возвышаясь в материальном измерении. И по большому счету, если сказать обобщенно, что же это за измерение? Это измерение остроты чувств и способности любить. Именно по уровню добродетели определяются измерения планет. Не по расстоянию, километрах или милях, а по уровню добродетели. И только в определенном типе тела есть доступ на определенную планету. То есть здесь космические корабли никак не могут подходить вот для этой цели. Они рассчитаны только на физическое измерение. То есть мы в этих космических кораблях делаем то же самое, что делаем здесь на Земле у себя дома. Едим, спим, обороняемся, ну, в общем, то же самое. Никаких. Если даже мы в скафандре выйдем на Луну или на другую планету, мы будем то же самое делать. Мы ничего не увидим, кроме того, что у нас есть потребность вот этого физического земного тела. Мы будем земными глазами смотреть, земным умом думать, земные желания у нас там проявятся, мы хотим там создать новую просто землю. Также построить города, провести водопровод и прочее, 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 прочее. Но Веда говорится, что на высших планетах нет необходимости строить дома, водопровод, заводы, станки, делать механизмы. Райские, высшие планеты, где больше добродетели, природа дает сама все необходимое для жизни без усилий человека. Это называется райское существование. То есть вы что-то хотите, природа сама обеспечивает. Здесь нужен труд усиленный, чтобы что-то получить. Земной уровень предназначен для кармической деятельности, труда. Чтобы накопить благочестие или накопить грехи, и потом отправиться дальше, либо вниз, либо вверх, либо снова сюда явиться. И вот так живое существо перевоплощается в разные тела и может странствовать по Вселенной, меняя тела именно. Чтобы жить на Луне, нужно эфирное тело, я слышал, тонкое тело, соответствующее той планете. Также есть другие планеты, там тоже другие тела. И вот это тело мы можем взрастить здесь при помощи йоги. Это новое тело чувств, новое тело мыслей, тонкое тело нужно сменить. Значит, возвысить мысли, возвысить чувства, углубиться в тонкие знания философские. То есть сделать тоньше свою природу. Так человек постепенно обретает райскую природу уже здесь. Мы видим, что это люди очень добродетельные, мудрые, редкие люди, которые склонны делать только добро, которые не очень заботятся о себе, то есть они чувствуют сострадание к другим людям, они страдают больше от страданий других, чем сами по себе. Вот это редкие такие святые люди. Это уже как бы, ну, жители райской планеты. Они здесь надолго не остаются и редко приходят сюда. Иногда кто-то возвышается из обычных людей на этот уровень благодаря их примеру. Эта глава называется «Достижение Всевышнего». И здесь Кришна говорил в 9 стихе, мы на 10 закончили, я напомню 9. Он говорит, как это сделать, как можно достичь обители Всевышнего, духовного мира. «Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности». Как о самом старой личности изначальной, старейшей личности. Как о владыке Вселенной. Как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание. Как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью. Как о том, кто сияет, словно солнце, кто за пределами, запределен материальному миру. То есть вот так нужно думать о Боге, чтобы развить это сознание духовное. То есть фактически невообразимые вещи, но вот так, говорится, нужно думать. Так мы и думаем, что Бог невообразим. То есть и в других религиях тоже говорится, не воображайте себе Бога, не изображайте, не воображайте, вы не можете это сделать. Думайте о нем как о невообразимом, он так и есть, невообразимый, недостижимый мыслью, наистарейший. То есть он не умещается в сознание, он именно вот так вот нужно думать, и мы видим, что вот в этом направлении ум, он становится как бы бесполезным, перестает выдумывать. Вот это важно, остановить его. Вот эти ложные образы, которые мы привыкли что-то придумывать, додумывать, воображать в этом мире. Вот тут, в этой йоге, когда мы размышляем об абсолютной истине, ум должен остановиться. Никакого воображения. Десятый текст далее объясняет. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье, и, обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредотачивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога. Угу. Ну вот здесь есть комментарий, здесь ясно сказано, что в момент смерти нужно сосредоточить ум на Верховном Господе, думать о нем с любовью и преданностью. Тот, кто занимается йогой, рекомендует поднять жизненный воздух в межбровье, где находится агья-чакра. В этом стихе Господь говорит о практике шат-чакра-йоги, медитации, позволяющей поднять жизненный воздух в голове, проведя его через шесть чакр. Чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги. Он всегда занят деятельностью в сознании Кришны и потому, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. Об этом будет рассказано в 14 стихе этой главы. Особого внимания здесь заслуживает слово «йога баалена». Не занимаясь йогой, шат-чакра-йогой или бхакти-йогой, невозможно в момент смерти подняться на духовный уровень. Никто не сможет просто так вспомнить Верховного Господа. Для этого необходимо заниматься йогой, особенно бхакти-йогой. В момент смерти ум находится в состоянии сильного беспокойства. Поэтому, чтобы достичь духовного уровня, человек должен заниматься йогой на протяжении жизни. То есть наша жизнь предназначена для того, чтобы мы имели какое-то представление о Боге вот в нашей теперешней нынешней жизни. Научились этому, научились сознавать Бога, ну, в той степени, насколько мы можем это делать. А с одной стороны, он непостижим, с другой стороны, он существует. Вот эти два фактора соедините вместе. Вы видите, что любая вещь будет также иметь эти два фактора. Она существует, но до конца непостижима. Любая энергия. Возьмите любое живое существо, любое явление, физический закон. Вы так не сможете, никто не сможет ответить до конца, почему, 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 почему. Непостижимо. Это вопрос уходит в бесконечность. Ароха называется на санскрите. Непостижимо. Пока не придем к Богу. Вот эта непостижимость называется ачинтья на санскрите. Ачинтья – это также одно из имен Бога. Непостижимость. Но он существует, как и все, что мы видим, существует. Вот всегда эти два фактора соединяются. Существует, но непостижимо. Непостижимо, но я воспринимаю. Существует. Я могу видеть как факт существования. Объяснить, что существует и почему существует, трудно. Потому что все связано с божественным источником, с непостижимостью. Поэтому непостижимость нужно признать как присутствие Бога в этом мире. Вот это начало уже сознания Бога. Вот это мы уже можем реально что-то осознавать. Как один из шагов сделать таких. Великие мудрецы, которые овладели знанием Вед, отреклись от мира и произносят омкару, входят в браман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. Ну, здесь Прупада будет комментарий давать в другом направлении, потому что то, что здесь рекомендуется, очень-очень сложно сделать. Знание Вед, омкару произносить, это слог ом, Это довольно сложный процесс, потому что для того, чтобы достичь совершенства в произнесении омкары, трансцендентного слога ом, аум, три как бы там созвучия, которые вмещаются в полное целое эти три звука. Как вот, вначале было слово, слово было Богом, слово было у Бога. Оум, началось с трансцендентного звука все творение. С вибрации. Для того, чтобы достичь этого совершенства, услышать этот звук и осознать Брахман, нужно хранить безбрачие в этой практике, полный целибат. То есть даже думать о противоположном поле нельзя, потому что ну, невозможно это соединить две противоборствующие как бы, стихии вожделения и трансцендентную энергию. Что-то одно. Поэтому это сложно, невероятно сложно. Буквально говорится. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, что согласно шастрам век Кали, единственный способ постичь Всевышнего – это повторять святые имена Господа Кришны. Господь Чайтанья приходил 500 лет назад, вот уже в нашу эпоху Кали-югу. Она уже стала, проявила все свои симптомы. И он дал юга-дхарму – воспевание имен Кришны, особенно Кришны, ну или вообще имен Бога. Также можно любые имена воспевать. Но особенно важно Хари Кришна Махамантра, которая способна творить чудеса именно. Особый момент. Поэтому в Якаре дается вот эта вот скрытая мантра, которая предназначена только для совершенных людей. В Якаре она распространяется широко, как единственный метод очищения, наиболее эффективный. Поэтому мы можем вот воспользоваться этим методом. В комментарии это говорится. Если кто-то хочет попробовать непосредственно слог ОМ, это тоже можно делать, но одна вещь, которую я услышал в Индии. Если человек не контролирует свои чувства, повторяя слог ОМ, его материальные желания могут усилиться наоборот. Так мне сказали индийские йоги некоторые. То есть поэтому тоже момент такой сложный, непредсказуемый. Поэтому надежнее все-таки Хари Кришна Махамантра, и как говорят йоги великие, это Хари Кришна Махамантра, раскрытый слог ОМ. Раскрытый, это тоже слог ОМ, но раскрытый слог ОМ. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств, закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы, должен войти в состояние транса. То есть чакра верхней части головы должна быть вот здесь, межбровья или еще выше. Здесь, на этом уровне, у человека нет материальных мыслей. Там преобладает философский тип мышления на этом уровне чакры. А чем ниже чакра, тем более грубее материалистичные желания и ощущения. Самая нижняя чакра отвечает за самосохранение и продолжение рода. Это то, что люди чувствуют остро. Страх, скажем, самосохранения или привлечение к противоположному полу. Это остро все чувствуют, живут на этом уровне. Но вот от этой чакры можно подняться выше, по шести более высоким энергиям, до головы дойдя, до уже философского ясного такого чистого представления. И в конце концов можно достичь освобождения при помощи такой йоги от любой материальной как бы, зависимости. Но, как мы сказали, эта йога очень сложна сегодня, вот то, что здесь сейчас говорится. Если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги и произносит священный слог ОМ, высшее сочетание букв, будет, покидая тело, помнить меня, верховную личность Бога, он непременно попадет на планеты духовного царства. Вот тут мы должны увидеть, что же главное да, в этой йоге. Не слог ОМ, оказывается, и не вот эта чакра, йога, подъем, жизненные силы по чакрам. А самый ключевой момент в йоге – это способность помнить Бога. Именно от этого зависит, куда человек пойдет. Если он помнит что-то другое, он пойдет в эту сторону. То есть куда ум направится в момент смерти. Поэтому вся йога готовит для того, чтобы не мешали никакие желания и другие энергии на этих высших чакрах помнить Бога. Вот для этого. Потому что много факторов, которые нам мешают, вмешиваются. И именно поэтому йог должен идти в уединенное место. Не смотреть, как люди живут мирской жизнью, как они там ссорятся или воюют, или делят деньги, или ну, и прочие вот эти все мирские дела, он должен уйти от них подальше, потому что это мешает помнить Бога. Здесь, в миру, в таком, как бы вот, когда человек живет в беспокойном состоянии, ему очень сложно понять Бога. Он всегда сетует на Бога, он всегда как бы с религией не в ладах. Бог несправедлив или справедлив, он думает, кто такой Бог, он любит нас или не любит, он кто он такой. Вот люди тут постоянно вот противоречат друг другу. От мирской жизни это все исходит, это неупорядоченный. Поэтому йог уходит, и еще кроме этого у него есть беспокойный ум, он ушел от других, от себя ему тоже нужно уйти. И вот при помощи йоги он уходит уже от своих низменных желаний, вот целибат, и мысли возвышаются, чакры возвышаются. В конце концов, он должен достичь такой сферы, где ему ничто не мешает погрузиться в транс, мысли о Боге называется. Транс — это означает соединение с Богом при помощи ума. «О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне». То есть в состоянии транса, если человек достиг, можно считать, что он уже вернулся к Богу. Уже даже в этой жизни, в этом теле он уже может испытать духовные чувства, эмоции. И реалии увидеть внутри себя. Может увидеть, что такое духовные миры, как душа отличается от тела, может понять законы кармы, увидеть их и осмыслить. То есть происходящий мир может увидеть, как это описывается в Бхагавад-гите. Вот все, что тут описывается, он может увидеть в состоянии транса, как оно есть. То есть Бхагавад-гита, как она есть. То есть она и в жизни такая же. Значит, если человек находится на более низких чакрах, он не может правильно комментировать Бхагавад-гиту, объяснять. Мы с этого начали, что есть четыре недостатка у всех обусловленных душ. По этой причине мы не можем надеяться на наше мнение, как на совершенное мнение других людей. «Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда больше не воплощаются в этот, не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». То есть это есть другие миры. Вот все эти чакры, на каждую чакру есть какой-то мир соответствующий ей. То есть в нас заложено потенциально все космическое проявление – с этими вот высшими планетами и низшими планетами. Можем развить адское сознание, можем развить земное сознание, можем развить райское сознание, можно развить сознание высших планет Вселенной, можно развить духовное сознание. Как бы все эти возможности человеку даны. И он начинает с той чакры, на которой находится. По-другому невозможно. С тех желаний, вот с того уровня, на котором находится. Но есть одно «но». Когда он общается с душами просветленными, или удается осмыслить какого-то пророка или святого, или столкнуться с Священным Писанием, с верой, когда он прочитает, он также может получить как бы ощущение духовное. Так же, как мы, подойдя к огню, согреваемся, не имея собственного тепла от огня, мы все же получаем тепло от этого опыта. Также мы можем это заимствовать. От того, кто достиг состояния транса, может от него заимствовать этот опыт и осознать, что такое транс. Нам может дать это для вкуса, с помощью которого потом будем сами уже стремиться к духовной жизни всю жизнь. Достаточно несколько мгновений ощутить состояние транса, чтобы потом уже человек сам встал на ноги и пошел в этом направлении. Так же, как человек, попробовав наркотик, ему трудно остановиться от наркотика. Это как бы такой пример негативный, но похожий. Потому что транс – это вкус наивысший, чистейший. Он не разрушает как бы личность человека, не отбирает у него вот эти вот человеческие качества, не превращает его в животное, а возвышает его до божественного уровня. И, естественно, человек потом постоянно хочет соприкоснуться с этим состоянием снова и снова, снова и снова. Поэтому когда человек может общаться с такими великими душами, у него появляется вот это страстное желание общения, это очень хороший признак. Если мы с вами будем читать гиту регулярно, это будет тоже очень хороший признак. При помощи просто Бхагавад-гиты также можно ощутить состояние транса. Потому что это песня Бога. Она именно в состоянии транса была пропета. В состоянии самадхи. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Достиг обители. Как мы сказали, физически это невозможно. Физическое тело мы оставляем здесь, в любом случае. В состоянии йоги или просто от старости мы умрем, не имеет значения. Но йог, к нему не применяется термин «смерть». Потому что йог никогда не замечает своей смерти. Он оставляет тело, как человек снимает одежду старую. Так о нем говорят. Остальные люди, кто себя с телом отождествляют, они умирают, переживают вот эту ужасную смерть. Для них смерть – это пугающий такой фактор, самый страшный. А для йога сменить тело, я слышал, это так же, как для нас сходить на рынок. Ну, может быть, не сейчас, не в пандемию, может быть, не в эту эпидемию, тоже страшно. Но в обычное время, представьте, нам несложно сходить на рынок, просто вернуться обратно. Также и йог, достигший уже вот этого вот совершенства транса, для него это просто смена одежды, подобно смене одежды тела. И он, не имея никаких привязанностей, уходит очень легко из этого мира. А обычный человек имеет столько здесь привязанностей и очень испытывает страх разорвать эти узы привязанности к этому миру, хотя и страдает. Для него смерть трудная школа, очень сложная школа. Вот. Но тот, кто достиг моей обители у Сын Кунти, уже никогда не родится здесь. С точки зрения духовного мира не нужно приходить в материальный мир. Не думайте, что мы должны именно физическое тело получить, чтобы жить. У нас с вами может быть развито духовное тело. Лучше. Тело нетленное. Вот даже уже ум, наше тонкое тело, он не умирает на самом деле. Мы просто забываем прошлые жизни. Он сохраняется, тонкое тело. Пока в материальном мире тонкое тело сохраняется. А физические тела меняются постоянно. Вот буквально одежда, верхняя одежда меняется. А тонкое тело остается. И есть так называемые старые души, такой еще термин я слышал. Есть молодые души в этом мире, есть старые. То есть старые означает уже прошедшие миллионы воплощений. Там, может быть, они уже не одну кальпу живут здесь. Их мало интересует материальная, материалистическая жизнь. Некоторые из них как бы становятся хиппи, как бы хотят в отречении жить. Вот это вот новое было явление когда-то в Америке в 60-х годах началось. В 60-е, 70-е годы был расцвет хиппи. Это как бы поразило цивилизованную Америку. Такое явление. Его изучали и не могли понять, собственно говоря, это, что за явление такое. Мы достигли материального развития очень высокого. Мы богатая страна, столько возможностей. Мы оставили новому поколению большие возможности развиваться дальше, экономическое развитие. Быть богатыми, быть счастливыми и прочее. Это же делали предки. Надеясь, что потомки оценят и продолжат. А потомки страны стали себя вести. Они почему-то отвернулись от всего этого. Ну, не все, но вот целое движение хиппи образовалось. Это просто, знаете, как пандемия тогда вот была. Еще забеспокоились власти американские и по всему миру, что же будет с нашей страной, если молодые поколения станут хиппи все. Они не будут работать, они будут жить в подвалах, что ли, не будут курить наркотики, у них свободная любовь, а как же семья, традиции и прочее, законы. Поэтому общество как бы цивилизованное, так сказать, оно было напугано этим явлением. Думая, что если делать так дальше пойдет, то что же произойдет со страной? Но вот именно в это время Прабхупада приехал в Америку. И оказалось, что эти люди не все жили просто ради чувственных наслаждений. Большинство из них отрекались от этого богатства, как от бессмысленной жизни, оказывается, и искали смысл жизни. Вот почему они стали такими. Как только они узнали о Бхагавад-гите, они буквально за полгода возвысились. С точки зрения Бхагавад-гиты они стали махатмами вообще. То есть они внутри себя уже искали этот смысл жизни, когда увидели гуру, учителя, который знает вот эти духовные истины вечные, который пребывает в трансе. Они возвысились очень быстро на глазах. То есть так образовалось целое движение мировое от хиппи именно. Сейчас оно распространилось по всему миру, как бы вот и уже научное основание есть, есть смысл. Зачем жить в этом мире, зачем работать, зачем семья, почему? На все вопросы эти ответы есть разумные. И самое важное для нас как раз вот заниматься своим умом. Не только физическим телом, а умом. Физическое тело более-менее живет как автомат, его можно просто хорошо покормить и так далее. А вот все проблемы главные от ума, горе от ума у людей. Поэтому эта глава, 8-я, достижение обители Всевышнего. 6-я глава описывала уже йогу ума, что ум нужно остановить в медитации. В уединенном месте эта йога описывает тхьяна-йога в 6-й главе. А здесь говорится, зачем это? То есть при помощи ума именно мы можем перенестись в другую обитель. Куда направляется ум, туда направляется и чувство. Означает, что если мы сможем с вами медитировать на Бога, наши чувства станут духовными, естественно. Мы сможем ощутить то, что невозможно объяснить словами, как факт можно ощутить присутствие Бога в своем сердце. То есть достичь осознания параматмы, это есть достичь Всевышнего в своем собственном сердце. Двигаться, медитировать на сердце. Один день Брахмы длится 1000 лет, 1000 эпох. Один день Брахмы длится 1000 эпох по времяисчислению людей. И столько же длится его ночь. Здесь комментарий есть. Материальное вычисление, материальная вселенная существует ограниченный промежуток времени, который исчисляется в калпах. Калпа – это продолжительность одного дня Брахмы. Я напомню, Брахма – это творец Вселенной, который творит этот мир по воле Всевышнего. То есть у него вот есть такие вот как бы посредники, слуги. Сам он не занимается никакой деятельностью, он только играет и наслаждается Бог. Он не обязан ничего, абсолютно свободен. Делает все его энергии. Вот Брахма – это его здесь представитель, творец. Но это творение Бога, потому что Брахма творит только по его наставлениям, по его инструкциям и используя его материалы. Он лишь исполнитель, вторичный творец называет его. Первичный творец, конечно же, Бог. Но непосредственно Брахма творит этот мир. И вот Вселенная живет век Брахмы. Брахма проживает 100 лет, вот это время существования Вселенной, его творения. Калпа – это продолжительность одного дня Брахмы, состоящего из 1000 циклов, в каждом из которых 4 юги – сатья, трета, 2 пары и кали. Сатья-юга – это век добродетели, мудрости и религиозности. В этот век нет места невежеству и пороку. Он длится 1 728 000 лет. Одна сатья-юга длится 1 728 000 лет. Трета-юга – в которой впервые появляется порок, длится 1 296 000 лет. 1 296 000 лет. Продолжительность двапара-юги, в которой добродетель и религиозность еще больше убывают, а порок растет, составляет 864 000 лет. И, наконец, кали-юга, нынешний век, начавшийся 5000 лет назад, это век раздоров, невежества, безбожия и порока, в котором почти не осталось истинной добродетели. Эта юга длится 432 000 лет. Значит, начиная с этой юги, убывает на 1/4 продолжительность времени юги, эпохи уменьшается, на 1/4. И век Кали, самый короткий, 432 000 лет, 5000 лет прошло уже. Вот мы сейчас живем в это время. Век Кали порок расцветает так сильно, что в конце этой юги на землю приходит Верховный Господь в образе Калки-аватары, чтобы уничтожить демонов, спасти своих преданных и положить начало новой Сатья-юге. Вот он начинает снова Сатья-югу, Калки-аватар. Это в конце Кали-юги. Сейчас начало и в конце, когда уже никакие другие методы самосознания не будут применимы, ни воспевание имен Бога, ни храмы, ни медитация, ни жертвоприношения, ничего это невозможно будет делать. И люди совсем утратят всякую добродетель. Более подробно о конце Кали-юги описывает 12-я песня Шримад-Бхагаватам. Это страшное время. Я бы лично не хотел воплотиться в то время. Срок жизни будет уменьшаться к тому времени. Я слышал, что век жизни у человека будет составлять около 20 лет. примерно вот жизнь лошади или собаки будет по продолжительности. Люди будут уменьшаться ростом и будут злее становиться, злее и злее со временем. Из-за пороков, из-за конфликтов и войн, и развития технологий земля будет испорчена настолько, что люди будут жить под землей. Сверху она будет непригодна для жизни. Уже сейчас этот процесс, как бы, вот, ну, признаки есть, что мы отравляем землю, уже есть эта тенденция, неуклонная причем. Вот сейчас пандемия, карантин идет всемирный, и люди говорят, что очищается воздух за это время, вот какие-то там недели проходят, и мы давно такого не видели. Чистый воздух, машины не ездят, нет газов. В каких-то местах воды рек очищаются, люди удивляются этому. Никогда не видели, потому что человеческая деятельность оскверняет постоянно, оскверняет активно, непрерывно, днем и ночью этими работают предприятия, механизмы, работают электричество ядерное и прочее, эти, сжигается топливо, вода продается в магазинах, питьевая, ее нет в реках уже. Если кто-то найдет источник чистой воды, это место считают священным в Кали-Югу. Это такая вот редкость. Вот таким образом, вот эта эпоха, которая описывается Кали-Юга. И затем весь цикл Калки-Аватар начинается с Сати-Юга, и затем снова повторяется цикл Сати, Трета, два пара Кали и так далее. Они циклируют. Так вот, 1000 таких циклов из 4 юг. Раз Сати, Трета, два пара Кали. Два Сати, Трета, два пара Кали. Вот 4 эти эпохи. Значит, вместе это сложить и умножить на 1000, 1000 этих циклов из 4 юг составляет один день Брахмы. Один день Брахмы. И столько же продолжается его ночь. Ну, то есть в нашем понятии это очень большой промежуток времени. Для кого-то это может показаться вечностью, неисчислимыми годами. Фантастика, мифология? Нет. Вселенная долго существует, это не мифология, это правда. Но в конце она тоже разрушается. Как и все материальное, имеет начало, середину и конец. Ученые, конечно же, догадываются, что начало у Вселенной было. Что было до начала, не могут сказать. Невозможно. Нет никаких даже предположений. Говорят, пустота какая-то. Ничего не могут сказать. Но есть, если есть начало, значит, должен быть конец. Брахма живет 100 лет по такому исчислению, которые равны 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Это жизнь Вселенной. Нам жизнь Брахмы может казаться фантастически долгой, но в масштабах вечности она столь же коротка, как вспышка молнии. Вот с точки зрения вечности это вспышка молнии всего лишь. Вот с каким мы измерением имеем здесь Бхагавад-гиту. О чем тут речь идет? Что такое Бхагавад-гита? Бесчисленное множество Брахм появляется и исчезает в причинном океане, подобно пузырькам пены на поверхности Атлантического океана. Брахма и его творения являются частью материального мира и потому подвержены постоянным изменениям. В материальном мире даже Брахма рождается, болеет, стареет и умирает. Но поскольку, управляя Вселенной, Брахма тем самым служит Верховному Господу, после смерти он сразу обретает освобождение. Всевышний, возвышенный саньяси достигают планеты Брахмы, Брахмалоки, которая является главной планетой во Вселенной и продолжает существовать даже когда уничтожаются райские планеты, относящиеся к высшей планетной системе. Однако достижение Брахмалоки нельзя назвать совершенством, так как по законам природы в назначенный срок Брахме и всем обитателям его планеты также предстоит умереть, исчезнуть. То есть в какой-то момент вся Вселенная будет разрушена. А в этом промежутке ее существования будет и частичное разрушение. Манвантары – это то, что мы называем потопами. Время от времени будут потопы циклировать. Но в ближайшее время не грозит по измерениям ведическим. Но они циклируют время от времени. Также там ковчег строится, совпадая с библейскими сюжетами, библейским Ноем. также точно описывается. И это также циклы. Какие-то земные, средние уровни разрушаются регулярно, какие-то высшие планеты остаются. Это ночь Брахмы. На утро снова он воссоздает их заново, и снова день Брахмы, и вот это частичное разрушение. А вот пралая, полное разрушение Вселенной в конце. Но даже это еще не конец, потому что цикл повторится снова. Вселенная разрушена, свернется вся и войдет во вдох внутрь Махавишну. Столько же времени будет находиться в неправильном состоянии. Там и все живые существа с материальными желаниями, все эти тонкие материальные желания сохраняются. С выдохом снова начинает образовываться новая Вселенная, новый Брахма, постепенно новое творение, и снова живые существа входят в эту жизнь. Снова цикл повторяется, снова и снова. В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние. А затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными. Засыпают как бы, просыпаются, воплощаются. Засыпают все живые существа, их, которые бесчисленные мириады, снова воплощаются. Вселенная нужна для этого, их очень много. Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет. И с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Это высшая природа, неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Комментарий. Высшая духовная энергия Кришны является трансцендентной и вечной. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением дня Брахмы проявляется, а с приходом его ночи разрушается. По своим свойствам высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. О высшей и низшей природе рассказывалось в 7 главе Бхагавад-гиты. Такие термины научные сейчас существуют. Материя и антиматерия. Вот можно таким языком еще это сказать. Мир, антимир. Мы уже привыкли к этим терминам. Они были введены, насколько помню, это было начало прошлого века. Несколько ученых российских, это публиковалось в газетах, была сенсация, открыли античастицу, антипротон. И вот отсюда появилась эта идея научная уже об измерении антиматерии, антимира, существования антимира. И это напугало людей. Сильно очень теория, как и многие открытия ученых, они наводили страх. В том смысле, что ученые говорят, что происходит аннигиляция, мгновенное уничтожение, когда соприкасаются два эти мира. Мир и антимир. Вот это страшно. И они предположили научно, что такой антимир существует, и опасность в том, что мы можем с ними столкнуться, с этим антимиром. Но и здесь говорится, что они имеют противоположные свойства. Это что означает? Если до конца логически мыслить, то материя означает временно. Если взять противоположные свойства, значит, антиматерия должна быть вечна. Дух — это дух. Если говорить о противоположных свойствах, это вот их разные свойства. Постоянно меняется материя, циклирует. Дух, вот здесь говорится, неизменен, постоянен. И аннигиляция происходит, но материальная. Они понимают, что этот путь идет к уничтожению, аннигиляции. Но дух при этом меняет новое тело, которое снова старится, аннигилирует. Он снова берет новое тело и снова приходит в упадок. Любое материальное творение приходит в упадок. Поэтому дух блуждает здесь. Вот в этом материальном мире он в блуждающем таком режиме живет, и страдающем режиме, потому что связан с этим временным телом, аннигилирующим, уничтожающимся, разрушающимся, распадающимся телом. Нужно поддерживать, мыть, кормить, заботиться, постоянно вот эти вот тревоги, постоянные страхи выживания у всех живых существ. Сам же дух не аннигилирует, он вечен по определению, анти, то есть он противоположен по свойствам. И так Кришна говорит о другой природе, потому что он всепроникающий, и он именно существует до этого творения, во время творения и после разрушения творения. Он продолжает существовать. Вот о чем не знают ученые. Они думают, что мир из пустоты, некой какой-то пустоты. Это распространенная теория, потому что они не могут ничего конкретного сказать об источнике Вселенной. Но говорится, что в Нараяну все входит, из Нараяны все исходит, и снова все возвращается, и на нем все покоится. Он существует постоянно, неизменный, до, во время и после. Вот это говорят веды об этом, отвечают на этот вопрос. То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель. Тадхама парамам мама. Кришна буквально говорит, мама, моя. Тхама парамам, высшая обитель. Моя высшая обитель. Здесь буквально вот санскрит, этот перевод буквальный такой. Парамам, высшая, мама, моя. То есть ему принадлежит и высшая энергия, и низшая энергия. Он источник всех энергий. Вот здесь говорится о Боге. Говорится также о материальной природе, как и его энергия, а живом существе это тоже его энергия. То есть он источник этих двух энергий. Один источник, пирамида у нас, да, треугольник получается. И есть материальный мир, энергия Всевышнего, и живые существа. Все они связаны с ним, вот в единый такой треугольник, они связаны друг с другом. Вот это мы изучаем в Бхагавад-гите, вот эти три вещи и отношения между ними. Их три, в отношениях получается шесть. Потому что плюс еще отношения между ними, получается шесть. Шесть как бы категорий для изучения. Например, живое существо и мир. Две категории. Но между ними есть еще одна категория. Что их связывает? Карма, деятельность. Законы кармы. Тоже изучаю. Изучаю мир, его как бы свойства и структуру. И деятельность живого существа в этом мире. Это карма называется. Живое существо и абсолютная истина связаны верой, стремлением вверх. Люди стремятся постигать, обретать знания, развиваться. И вера существует. Вот еще одна вещь, которую нужно изучать. Вера. Стремление ввысь. И абсолютная истина и материальный мир связаны интересным моментом, аспектом времени. Здесь мы Бога не видим, но время ощущаем. Непостижимое, но ощущаем как факт. Опять же, вот непостижимость, но присутствие мы ощущаем. Время. Вот получается вот такой треугольник с шестью категориями для изучения. Это все описывается в Бхагавад-гите. И здесь Прабхупада в комментарии, он использует также другие источники, где он описывает эту высшую обитель, о которой Кришна здесь подробно не говорит Арджуне, потому что Арджуна знает, о чем говорит Кришна. Потому что Кришна прямо перед ним стоит. То есть Арджуна понимает, то есть им некогда в эти подробности вдаваться, потому что они перед битвой на Курукшетре находятся. Они только основы основ вспоминают. Брама Самхити, Прабхупада говорит, есть источник еще. Брама Самхита. Высшая обитель Кришны, Верховной Личности, названа Чинтама Нитхама, местом, где исполняются все желания. В этой обители Галоки Вриндаване много дворцов, построенных из философского камня. Там растут деревья желаний, и пасутся коровы Сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания Лакшми служат Господу, которого называют Говиндой, предвечным, причиной всех причин. Господь играет на флейте, венум квантам, его божественный облик очаровывает все три мира. Его глаза подобны лепесткам лотоса, а тело цветом напоминает грозовое облако. Облик Господа столь пленителен, что своей красотой он затмевает тысячи богов любви. Он носит шафрана, желтые одежды, на шее у него гирлянда из цветов, в волосах красуется павлинье перо. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит о своей обители, Галока Вриндаване, главной планете духовного мира, совсем немного. Более подробное описание этой планеты приводится в Брахма-самхите. В Веда-катху Панишат говорится, что обитель Верховного Господа выше всех миров. и что она высшая цель каждого. Пурушанна парам кинчит сакашта парамагати. Тот, кто достиг ее, никогда не вернется в материальный мир. Высшая обитель Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, ибо обладают одной природой. На земле Голока Вриндавана проявлена как Вриндаван, небольшой город в Индии, расположенный в округе Матхуры, в 144 километрах к юго-востоку от Дели. Придя на землю, Кришна явил свои игры в районе Вриндавана, занимающим площадь в 215 квадратных километров. Вот туда же географически Прабхупада говорит, что это Вриндаван есть на нашей планете, как бы отражение Галоки, потому что Кришна был там, игры проводил в этом месте. Явился в Матхуре и детство провел во Вриндаване в этом месте. Там каждого посещает Вриндаван сегодня. То есть мы это узнали тоже через Бхагавадгиту, люди узнают через уже ведические произведения, доступные нам. О сын Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в Нем. Вот такие Его как бы непостижимые потенции. Он может находиться всюду и одновременно в одном месте. Мы, конечно, можем только в одном каком-то месте находиться. Если я нахожусь в этой комнате, но меня же в другой комнате нет. Если я в этом теле нахожусь, как сознание в этом теле пребывает мое «я», я не могу пребывать одновременно в другом теле. Мне нужно поговорить с вами, чтобы узнать, что вы там чувствуете, о чем думаете, что желаете. Так поэтому разговариваем, общаемся, пытаясь понять друг друга. И это не так легко понять друг друга, потому что я вот себя хорошо чувствую, знаю, и по себе я мерю других людей. Поэтому у нас не все совпадает в наших желаниях, привычках. Мы разные внутри. Поэтому не так-то просто как бы, ну, понять друг друга, даже близким людям. Но вот что такое сознание Бога? Бог, как параматма, Кришна, находится в сердце каждого одновременно. И он и в этой комнате, и в другой комнате, и у себя на Галоке Вриндаване, никогда его не покидает. При этом находится в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, в каждой вселенной есть его проявления, аватары, ипостаси. Это аватары, это целая есть глава об этом, категория аватар. Аватар нисхождения, как он спускается в различных ипостасях. Есть такие категории, как лила-аватары, когда он приходит как вот для игр своих, манвантара-аватары, в каждом манвантару приходит одно из воплощений Бога, юга-аватары, в каждую югу, вот сати, третья пара кали, он приходит, юга-аватары, гуна-аватары, для поддержания материального мира и трех качеств, гуна-аватары существуют. Существуют пуруша-аватары, которые поддерживают материальные миры в целом. Существуют шакти-авеш-аватары, это наделенные энергией Бога существа. Не сам Бог, но наделяются Его энергией, и они действуют как мессии, как пророки, как могущественные существа. Есть много категорий Его как бы, проявлений. И в целом, если рассмотреть с точки зрения Бога, весь мир, он представляет Бога, так или иначе. Даже родители представляют Бога для детей. Учитель – представитель Бога для учеников. Старший – представитель Бога для младшего. Ученый – представитель Бога для того, кто учится. И так далее. То есть весь мир как бы вот имеет эту иерархию божественную, по сути дела. И так он повсюду все это пронизывает своими энергиями, иерархически и лично присутствует. Вот, но при этом он лично на Галоке Вриндаване. При помощи экспансии одновременно присутствует в сердце в моем, в вашем. Поэтому через Бога, через осознание Бога можем понимать друг друга уже по-другому. Это становится возможным. О, лучший из Бхарат. Сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит вернется ли в этот мир или нет? Он вернется в этот мир или нет? Есть периоды благоприятные и неблагоприятные для смерти. Йог должен найти благоприятный момент уйти. Сам выбрать себе этот момент. Он не должен умереть случайно, а он уже планирует свою жизнь по-другому, не как обычный человек. Тот, кто познал верховный Брахман, смогут войти в него, если покинут тело днем, в период, которому покровительствует божество огня и света, в течение 2 недель, когда луна растет, и в течение 6 месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. Вот, пожалуйста, запомните этот момент. В это время нужно ходить из этого мира. Но это для тех, кто познал верховный Брахман. Ну, то есть оговорка есть. Для йогов уже постигший Брахман. Если человек не постиг Брахман, то это не относится, конечно, к нему. Время благоприятно, но он не познал. Не может туда ум свой направить, не знает. Йог, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение 2 недель убывающей луны и в течение 6 месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигнет луны, но затем возвращается на землю. То есть, если вы не хотите в Брахман, нет такой цели, хотите на луну, например, то шаттл не нужен. Тут вот время нужно найти, время соответствующее. Когда эти энергии работают туда, нужно к ним присоединиться. Как мы в транспорт садимся, да, и он нас перевозит. А муравей не может понять, как это вы были здесь, через полчаса уже через весь город проехали. Нет, такого не бывает. Но есть транспорт, вы можете перенести, для муравья это непостижимо, но мы пользуемся. Также в этой вселенной есть различное время, различные энергии включаются. Фазы луны, солнце, время вот это определяет, какие энергии работают, как и праны. Солнце утром праны посылает, днем забирает, вечером успокаивает. Есть также весна, зима, лето и сезоны года. И разные энергии включаются поочередно, циклом. Так это повторяется. Если мы хотим, скажем, вдохнуть аромат сирени, нужно ждать весны. Весной эта энергия включается, цветы распускаются, запахи распространяются, чувства волнуются. Мы пишем стихи, ждем новой весны. Сейчас у меня творческий упадок, скажем, я ничего не чувствую, нет вдохновения. Вот сейчас сирень распустится, я начну снова писать стихи. Вот видите, есть энергии, которые нам помогают, да? Как бы транспорт в творчестве. Здесь подобным образом говорится, если вы хотите на Луну многие хотят йоги, потому что это одна из высших планет, райских планет, где есть сома-раса, ну и потом снова вернуться сюда, такой план. Побыть там, снова вернуться на Землю и снова совершить тот же самый цикл. Некоторые так хотят делать. В Ведах описаны 2 пути ухода из этого мира, светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Вынужден, потому что с райской планеты вряд ли вы захотите снова вернуться сюда. Как иногда люди мигрируют в другие страны и больше не хотят возвращаться сюда, потому что там уровень жизни выше. У Арджуна те, кто предан мне, знают оба эти пути. Однако это не вводит их в заблуждение, поэтому всегда следует путем преданного служения. То есть для бхакти-йоги не важно, когда вы уходите, любое время благоприятно для ухода. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями, благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. То есть преданное служение, когда человек действует только для удовлетворения Бога. Во исполнении его воли, так сказать, он живет. Все, у него нет своих каких-то желаний эгоистичных. Он очистился от этого. Но для такого человека все уже духовно. Он живет в этом мире, приобретая плоды всех путей йогических практик, покаяний. Все, все самое лучшее приходит к нему естественным путем. А в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. Не на Луну, не в рай, не на высшую планету, а далеко за пределы, в духовное измерение. Навсегда. Вот так закончилась наша 8 глава Бхагавад-гиты «Достижение обители Всевышнего». Вот так можно достичь обители Всевышнего. Вот при помощи йоги. Спасибо большое. У нас есть вопросы? Пожалуйста, если есть вопросы. Следующая глава будет называться «Самое сокровенное знание», 9 глава.
Хари Кришна, мои поклоны. Вы сказали, что слог ОМ может усилить материальные желания, но сейчас онлайн проходит ОМ Чантинги, наверное, против коронавируса. Это не то. Так, сейчас по теме.
Ну, тут вопрос. Сейчас слушаю в прямом эфире Чайтанья Чандрачарану Прабху, он говорит о югах. Откуда берутся пороки и почему? В сати юга их нет, а откуда они появляются? Сколько уже было кали?
Сколько уже было кали-юг?
Каль.
Кали? Калп?
Кальп.
Калп. Ой, их бесчисленное множество калп. Они же, это же вечный цикл. Это не какое-то конкретное количество, а это постоянно, это вечно происходит. Материальный мир вечен в этом смысле. Циклы временные, а они вечно циклируют. Тело временно одно, но другое мы в цикле получаем. Это может быть вечным процессом, пока мы не осознаем вечность. И вопрос был?
Откуда берутся пороки?
Материальный мир, он... соткан из пороков, создан из пороков. Он связан с материальными желаниями. Именно поэтому существует, как материальный мир. Материальным или духовным делают желания. Духовное или материальное — это следствие желания души. Это объясняет закон трансформации. Духовное можно преобразовать в материальное, а материальное можно преобразовать в духовное. Так вот, материальный мир — это преобразованная духовная энергия, потому что источник-то он духовен, Бог он духовен полностью. Но часть духовного мира, говорится, покрывается вот этой вот, огрубевает, трансформируется для тех, кто имеет материальные желания. Материальное желание начинается с очень тонкого элемента, тончайшего, почти духовного. Желание стать Богом, независимо от Бога. Вот это уже материальная среда. Вот с этим желанием человек уже живет, называется материальная среда. Даже самая высшая райская планета — это все материальные миры. И порок здесь существует в форме семени. Сначала мы не видим никакого порока. Вот ребенок рождается. Но он беспорочный совершенно. Абсолютно безгрешный. Все так любят детей, поэтому они чисты. Но с другой стороны, понимаем, что ребенок — это существо в невежестве. Вот как только он разовьет разум, увидим, что проявятся его желания эгоистические, его пороки проявятся. Поэтому воспитываем его так, чтобы он не был эгоистом. Мы знаем, что это проявится со временем. Он может совершить много грехов, много ошибок, каждый. А в младенчестве мы видим все чистые, но семена порока там уже есть. Иногда мы лелеем этого ребенка, вскармливаем, любим его и так далее, ухаживаем, оберегаем его жизнь, но в будущем оказывается каким-нибудь тираном, убийцей, злодеем. Но в детстве мы не видели этого. Не было проявлено. Мы все просто любили его, восхищались и умилялись. А бывает, что ребенка любим или не любим, а он вырастает великим святым. Вот у него такие желания. Видите, мир на желаниях покоится. И кто-то живет как духовный человек, кто-то живет как материалист, кто-то живет как демон. Это вот эти пороки, семена пороков, которые мы сами взращиваем. Семена пороков, мы говорим, что из этих семян, из желаний материальных стать Богом, соткан мир целиком. Здесь каждое живое существо, оно в каком-то смысле имитирует Бога. Прямом либо косвенном. И даже насекомое имитирует себя независимым существом, подобно Богу. Хотя не обладает ни разумом, ни знаниями, но поведение вот такое, что каждый мнит себя здесь независимым. И человек, он пришел на этот уровень, когда при помощи разума человеческого он может понять, что он зависим, от всего зависим. Смотрите, он не независим. Это ложное представление, материальное представление. Духовное представление, что зависим от источника всегда, от Бога зависим, его частичка, а часть зависит от целого. Вот мы сейчас изучаем эти вот вещи. И таким образом мы избавляемся от всех пороков. Порок – это просто эгоизм. Корень порока – это ложное эго, ложный эгоизм.
А вопрос был в том, что в Сати Югу уже не было порока, а почему, откуда вот он взялся?
В Сати Югу, мы как говорим, порок был в непроявленном состоянии. В непроявленном состоянии. Он всегда есть в материальном мире. Здесь, строго говоря, если строго говорить о материальном мире, все материально, все порочно. Даже есть три формы невежества, страсть и добродетель – это три формы невежества, говорится. Просто добродетель – это меньше невежества, мало невежества. Мало невежества и много добродетелей, мы считаем, о, святой человек. Но там есть семена невежества. И каждый святой это знает, что в ее сердце живет дьявол, но с ним борется. Каждый святой знает, как трудно победить этого дьявола. Его все считают святым, а он знает, нет, у меня в сердце дьявол живет. У меня есть похоть, у меня есть своя жадность, у меня есть своя зависть. Эти семена греха. И святой означает, что он просто эти семена не взращивает, не поливает, не вскармливает, а вскармливает свою любовь к Богу, божественную, творя добрые дела, изучая священные книги, творя молитву. Таким трудным путем идет, потому что эти семена, они тоже хотят расти, требуют они и так далее. Бхакти-йога, она облегчает этот метод. Ее могущество сравнится с огнем, который прожарит эти семена, они вот есть, но они не прорастают уже. Она обладает такой очистительной мощью. Поэтому бхакти-йога, она рекомендована в наш век, как никогда.
Здесь вопрос. Спасибо вам за лекцию. У меня вопрос по Бхагавад-гите 1.3. Скажите, пожалуйста, почему Дроначарья, будучи браманом, сражался на поле Курукшетры вместе с остальными кшатриями и воинами?
Да, это вызвало серьезный протест у всех кшатриев ближе к концу битвы. Нет, не к концу. Дрона, кстати, первый, кто был военачальником Дурьотханы, Дрона именно. И кшатрии не могли его убить по нескольким причинам. Одна из причин была, что он знал военную науку лучше, он был учителем всех кшатриев в военном деле. Он их воспитал, собственно говоря. Но он знал больше военных тайн и секретов, как браман, которые он не дал этим кшатриям. Поэтому они не могли его победить по этой причине и по другой причине. Также не могли сражаться в полную силу, потому что он браман, а убивать брамана кшатрию считается греховным. Но также греховным считается браману брать в руки оружие. Поэтому вот тут конфликт возник на поле битвы Курукшетры в какой-то момент. И в конце концов Дрону обманули, он был убит при помощи обмана. Это отдельная история. Кришна посоветовал его просто устранить таким путем, потому что он неправильно действует сам, адхарма это не подобает браману быть участвовать в битве, противоречит и нравственности, и как бы культуре, и воинскому как бы кодексу чести. Поэтому Дрона попал в это положение из-за политики Дурьотханы. Искусственно вынужден был это делать. Собственно, практически против воли. Отчасти, да, так. Такая история. В Махабхарате можно узнать эту историю, судьбу Дроначарьи. Любимый его ученик был Арджуна, и он знал, что Арджуна победит. Сражаясь на стороне Дурьотханы, он знал, что Арджуна победит.
Вопрос еще такой. Так. Господь не шел на землю вместе с Шримати Радхарани и воплотился на земле. А на земле они были женаты или они были в разлуке? И где они жили? Благодарю.
Нет, они никогда не женятся формально, Радха и Кришна. Их брак тайный. Это тайный брак. В духовном мире тоже есть два вида брака, два вида супружеских отношений. Духовным означает в непорочном мире. Так мы сейчас говорим о непорочности. Два вида непорочного брака. Это свакия и паракия. Свакия — это законные супружеские отношения. Подобно как вот у нас мы их регистрируем, получаем свидетельство о браке, то есть брак законный, все. Все знают, что это муж и жена. Это неприкосновенная, значит, область их, это их брак. И там есть законы верности, законы долга, там любовь, воспитание детей, там есть много обязанностей. А отношения паракия — это внебрачные отношения. В этом мире называют любовники. И это порочно в этом мире. Это порочно, это опасно в этом мире. Это разрушает традиции семейные. То есть это такая вещь сложная. А в духовном мире она не порочна. И считается более высоким уровнем отношений любви, более глубокой любовью. Это тайная любовь. Говорится, вершина любви в духовном мире — это паракиераса именно. Незаконная, а тайная любовь. Но будучи вершиной этой любви в духовном мире, отражаясь в материальном мире, становится в самом низу, она становится отвратительной, незаконной в материальном мире. Нельзя подражать этому. Вот у Кришны и Радхарани, это вечные супруги тайной любви. Вот это в духовном мире они такие. Поэтому официально они не женятся таких. А этот брак проводят гопи в лесу Вриндавана ночью тайно. И говорится, что на самом деле Радхарани и Кришна, Радхарани его вечная супруга. Но никто об этом не знает. Это тайна. Вот это такая таинственная любовь в духовном мире.
Спасибо. Елена Кузина спрашивает. Гуру Махарадж, а аватары Кришны, как Господь Рама, Господь Нарисимхадев, осознают в земном воплощении, что они верховная личность Бога?
Ну, конечно. Это мы с вами сменим тело, ничего не помним уже. Конечно. Это все один Бог. Это вечные формы. Вечные формы. Они никогда не появляются, не исчезают. Они приходят и уходят, говорится. Но они не рождаются, не умирают, как мы. Там нет речи о забвении, потому что они вечно существуют всегда.
Лала Гопали спрашивает. Как так получается, что преданный понимает Бога внутри своего сердца, а видит его везде? А видит его везде снаружи?
Повсюду. Снаружи мы видим материю. Вот смотрите, какой материальный предмет взять? Да любой. Ну вот это камера, скажем, которую снимает. Я вижу снаружи вот камеру, которая меня снимает. Но также я понимаю, что это созданная вещь. Очевидно, что это созданная вещь. Это никакие предположения. Я абсолютно вот точно могу утверждать факт, что это созданная вещь. Не случайно появилась. Согласны со мной? Видите? Я могу видеть разум, что это творение человека. Каких-то ученых, кто занимались вот эти вот разработкой этих технологий, изучали и создали вот эту видеокамеру. Также мы можем видеть дерево. Это внешняя вещь. Но как дерево стало деревом, вопрос. Сама душа в дереве не развита сознание. Она скована этой формой, у нее нет человеческого разума, нет способности стать деревом. Мы не можем сказать, что дерево само стало деревом, то само живое существо. Это делает природа, кто-то скажет. Верно. А у природы откуда разум? Вот так и приходим к Богу. Что, смотря на дерево, мы видим разум Бога, присутствие Бога. То есть разумом мы видим, что Бог повсюду. Глаза говорят, что вот разные материальные формы, но разум говорит, что это различные проявления Бога, Его энергии.
Здесь Наталья спрашивает. Александр Геннадьевич, я хочу стать вашей ученицей, но я живу в Аргентине. Как мне можно осуществить мое желание в реальности?
Аргентина — это же очень близко. Это на одной планете, так я понимаю. Это же не на Луне. Вот с Луны было бы сложно это сделать. А в Аргентине, мне кажется, можно. Вы должны списаться с моими учениками, общаться. Они вам помогут, инициированные ученики. Свяжитесь с кем, кого вы знаете. Вот, обсудить эту тему, они вас направят. подготовят, если вы хотите именно получить посвящение. Они помогут вам. Кришна все устроит, так я понимаю.
Айгуль спрашивает: Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как должно правильно исходить, как должны правильно исходить наши желания, то есть чтобы не самим наслаждаться, например, желание замуж выйти, жениться, а исходило, чтобы радовать Бога.
Нет, не подавляйте свои желания. Это не радует Кришну. Кришна в Гите об этом говорит, что подавление желания не приводит ни к чему хорошему. Это ему не нравится. Желаете выйти замуж, это естественно. Это так, желание есть, принять пищу, если мы голодны. Это необходимость. Просто привносите в свою жизнь Кришну. В семье вы или не в семье, неважно, как ваша жизнь складывается, привносите Кришну так или иначе в свой дом. Детей воспитываете в сознании Кришны. С мужем практикуете сознание Кришны, насколько это возможно. То есть живите в сознании Кришны. Естественным образом. То есть мы отказываемся только от греховных желаний. Выйти замуж – это не греховное желание. Это наше законное как бы, желание, это даже предназначение наше, большинства людей. Иметь хорошую семью, чтобы воспитывать хороших детей, чтобы будущее наше обеспечить. Да? Наилучшим образом нужны хорошее потомство, хорошие дети, воспитанные в духовной культуре. Поэтому это тоже важная роль. Эту историю я рассказывал как-то, а вот не помню, где я ее читал, но это часть Махабхараты. Я ее, возможно, от кого-то слышал. Когда Драупади, да, они вернулись с изгнания, все пятеро пандов и Драупади, они же были в лесном изгнании на 13 лет. И когда они вернулись, Драупади очень волновалась, что сейчас увидит своих сыновей, пятерых, которых не видела все эти годы. То есть они уже выросли, они юноши, она их оставила маленькими, на попечение, значит, старших при дворце, а сами они ушли в изгнание. И как мать, она очень волновалась, и Кришна был рядом с ней. И Кришна спросила: Драупади, прошло много времени, твои сыновья выросли, ты узнаешь их вообще? Он спрашивает ее. Говорит, Кришна, как? Как же мать, говорит, не узнает своих детей? Я сердцем каждого узнаю, несомненно узнаю. И тогда Кришна сказал, ну, она так волновалась, что она ходила около Кришны, и даже не замечала Кришну, ждала, вот когда они вот-вот должны приехать. И Кришна сказал, ну, мне здесь делать нечего, я ухожу. Поэтому я ухожу. Ты ждешь сыновей, мне тут не место. Вот тут Драупади сделала необычную вещь. Она вдруг встала в дверном проеме перед Кришной и сказала, Кришна, если ты уйдешь, я даже не посмотрю в сторону своих сыновей. Это испытание было. Кришна ей испытание устроил. Потому что у нас есть привязанность к детям, к семье, к этому телу, к своей собственности. Говорит, ну, мне здесь делать нечего. Это уже твоя личная жизнь, без меня. А Драупади говорит, нет, без тебя. Ни детей, ни царства, ни богатства, не нужны эти привязанности. Если ты уйдешь, я даже не обернусь в их сторону. И Кришна рассмеялся, когда услышал это, он был очень доволен. Потом сказал Драупади, обнимай, целуй своих сыновей сколько хочешь. Я буду всегда с тобой. Но сейчас я пока уйду. Вот что нужно Кришне. Не нужно, чтобы он у нас не отнимает ни сыновей, ни богатства, ни дом не отнимает. Все это он дает нам. Но мы должны, как из благодарности, приглашать его в свой дом. Служить ему. Это же естественно, потому что от него все это благо исходит. Нужно возвращать эту духовную энергию, свою любовь к нему от сердца. Общаться с ним. Прославляйте, потому что он поддерживает все живые существа. Он отец всех живых существ. Естественно, что дети почитают отца. Это должно быть естественным этикетом. Вот так мы должны жить.
Гуру Махарадж, это еще такой вопрос. Он очень странный. Я попрошу помочь мне разобраться. верховном мире, там, где верховно наслаждающийся Кришна, тоже есть животное. Тот, кто достиг духовного мира, больше никогда оттуда не возвращается. Вопрос такой, почему душа получила вечное тело животного?
Там нет животных, кто вам сказал? Вы, наверное, слышали про коров. А коровы — это животные в этом мире. В том мире животных нет. Там есть коровы, но это не животные. Это не птицы. Это не животные. Там все духовно. А, дорогие мои, не отождествляйте, пожалуйста, духовный мир с материальным. Это все вопросы и страхи отсюда. Там нет животных, там нет мужчин и женщин, там нет птиц, нет деревьев в нашем понимании. Там все духовно. Там равно все сознающие Кришну, и коровы, и деревья, и птицы, и небо, и вода, и земля, это все духовно. Даже гирлянда на шее Кришны духовна. Там нет материи, там все, все живое. В равной степени все духовно, на одном уровне. Вам не нужно становиться животным, нужно стать преданным Кришне. Знаете, как Кришна любит коров? О, если вы узнаете, вы захотите стать коровой. Если вы знаете, как Кришна общается, любит коров. А как он любит попугаев в духовном мире. Шукадева Госвами, который рассказал Шримад Бхагаватам, Махараджу Парикшит, что в духовном мире это попугай. Поэтому не беспокойтесь об этом.
Здесь такой вопрос от Алисы. Так, сегодня, вопрос, лучше в браке приходить к сознанию Кришны или в одиночестве? Помешает ли любимый человек развивать сознание Кришны?
Человек может помешать, может помочь. Люди разные бывают. В браке есть такой риск. Но мы должны находиться в том укладе жизни, в котором мы сильны духовно. Кто-то силен именно в отшельничестве. Кто-то силен в браке именно. Есть история о крокодиле и слоне, которые схватились насмерть в озере. И вот там говорится, что крокодил силен в воде, сильнее слона. А слон силен на суше, он сильнее крокодила на суше. Поэтому слон должен быть на суше, а крокодил в воде. Тогда они сильные. Также мы должны выбрать свой ашрам, свой уклад, где мы будем сильными. Если семейная жизнь нам поможет в духовной жизни, мы принимаем семейную жизнь.
Вопрос. Александр Геннадьевич, я тоже ваша ученица, и я очень рада, что Господь дал мне такого учителя. Благословите, пожалуйста, очень хочу стать преданной. Бхагавадгита меня позвала, я слышала голос.
Очень хорошо. Все, голос уже был, так что какие проблемы? Уже знаете, куда идти? По голосу, не собейтесь с пути.
А еще вопрос был в чате Бхагавад-гиты.
Кришна устроил эти сомнения, да, пробудил в нем сомнения. Вот. То есть Кришна создал проблему большую. Зачем же он это сделал? Вот там, где Кришна, сразу проблемы какие-то начинаются. Сразу демоны какие-то нападают, возбуждаются. Вот как только Кришна появится, все демоны там злятся. Да, так говорится, что Арджуна, он спутник Кришны вечный. В Бхагавад-гите Кришна сам об этом говорит: Арджуне, через многие-многие рождения мы с тобой вместе прошли, мы с тобой. Я, говорит, помню все эти воплощения, ты нет. Сейчас ты ничего не помнишь. Я тебе потом об этом расскажу. Он говорит, они друзья, вечные друзья. Прошлое их воплощение Нара-Нараяна. Мудрецы того времени знали об этом. Говорит, видите Кришну, Арджуну? Это Нара-Нараяна, они их вычислили. Прошлое воплощение. Это как бы два в одном, неразлучная пара. Есть такое воплощение, Нара-Нараяна называется. И вот этот Нара-Нараяна в разных формах может проявляться. И в этом случае, как если Кришна пришел, Арджуна. Это Нара-Нараяна. И Кришна должен был оставить после себя знания. Он не приходит просто так. И просто так не уходит из этого мира. Он приносит благо, большое благо. Он с целью принести, восстановить религиозные принципы, духовность восстановить. Потому что никто, кроме Бога, не может это сделать. Или его представителя непосредственного. Тут он сам приходит. И должен рассказать о себе, вот эту вот божественную песнь, раскрыть себя, всего. Кому он мог это сделать? Не Дрёдхане же. Не тем, кто демоничный, материалистичный, или думает о власти, или деньгах, или обычным людям. Близкому существу. Арджуна был таким. Поэтому по воле Кришны Арджуна почувствовал это сострадание, свойственно преданным. Но сострадание материальной платформы. И вот он увидел своих родственников перед битвой, и вот у него появился этот вопрос, вот эти вот внутренний эксцесс он прошел, шок, стресс пережил. В этом стрессе он говорит: Кришна, хватит дружеских бесед, стань моим гуру. Что Кришна сознает, а Арджуна сознает положение Кришны. Я хочу вручить тебе сейчас свою душу, научи меня, что же мне делать, как сражаться или не сражаться. Я запутался. Это как раз был поводом состояния Арджуны. Его лучший друг, он услышал все о Кришне. Кришна лучшему другу рассказал, говорит: поскольку ты мне не завидуешь, Арджуна, я тебе расскажу еще больше, и до конца. Поскольку у тебя нет зависти. Вот причина этого всего. Это игра, лила. Не думайте, что Арджуна в невежестве, как мы. Он просто показывает нам, Арджуна, что каждый из нас в такой ситуации в этом мире, каждый человек находится в этом трудном положении, в этой дилемме. Нам нужна Бхагавад-гита, нам нужен Кришна. Вот о чем речь идет. Все, у нас сегодня вопросы закончены. Спасибо большое. Продолжим позже. У нас, конечно, был перерыв довольно большой. Вот в нашем цикле для тех, кто читает Бхагавад-гиту, но подключаются уже, смотрю, и те, кто практикует, конечно же. Вообще этот цикл был предназначен для людей еще вот только, которые пытаются читать Бхагавад-гиту в помощь. Но, тем не менее, мы рады всем. Это интересно. Беседовать на тему Бхагавад-гиты. Спасибо большое. До новых встреч.